слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодня гости нашей программы оба старобрядцы, публицисты, литераторы. Андрей Викторович Езеров, еще и видеоблогер. И Алексей Васильевич Шишкин, публицист и человек, много пишущий как раз вот на темы, связанные с старобрядцем. Хотя тема нашей программы не само старобрядство. Тема нашей программы я предлагаю сформулировать так. Как сохранить церковь, церковный мир, церковность без государства? В чем смысл темы, поясню на примере, который, я думаю, слушатели многое скажут. Вот «Радио Свобода». Сейчас оно переезжает в интернет. Эта программа одна из последних, которые непосредственно идут на средних волнах. К сожалению, другие в России плохо слушают. И, конечно, вот «Голос Америки» перебрался в интернет, BBC перебралась в интернет. Конечно, это совсем другая жизнь, не Андрею Викторовичу объяснять, который вот в благосфере существует изначально как журналист. Да и Алексей Васильевич тоже. И вот все говорят, социологи, маркетологи, что это начнется другая жизнь у «Радио Свобода», совсем другая аудитория, потому что для того, чтобы послушать радиопрограмму по интернету, надо сделать дополнительные усилия. Вот средние волны. Включил радио в автомобиле, и вот оно здесь. Включил что-то такое легонькое, купленное на первом блошином рынке радио, и вот они здесь. А интернет, вот и, казалось бы, небольшое усилие, а уже этот человек должен проявлять инициативу. Мне кажется, когда в 17 столетии российское православие разделилось, то разделилось вот так же. То есть то, что мы называем, скажем так, условно, Московская патриархия, государственная церковь, дозволенная церковь или господствующая, это вот как радио «Маяк» или «Россия». Это то, что радиоточка, куда бы ты ни шел, оно к твоим услугам. Вот старобрядство – это то, что вот можно сравнить с интернет-вещанием. Человек должен сделать усилия. И значит, те проблемы, которые у обычной церкви решаются за счет государственной поддержки, все формы готовы, есть надзиратели, есть цензура, есть добрые люди, которые обо всем попекаются, а у старобрядцев нету. И в интернете больше свободы в этом смысле, что, конечно, очень приятно, но зато есть оборотная сторона. Вы не услышите на радио «Россия», я думаю, что и на нашем радио, и не очень на нашем, вы не услышите матерщины, вы не услышите каких-то оскорблений, а если вы зайдете в интернет, там все, все. И мат, и высокая поэзия, и романтика. И человек должен аккуратно искать и аккуратно вести себя для того, чтобы не втянуться в хаос, а вот в этом огромном космосе интернета создать себе свое место. Вот как удается, удавалось и будет, я надеюсь, удаваться, какие другие способы, кроме государственного окрика, помогают старобрядству сохраниться как движение на протяжении веков? Это вот общая тема. Но если можно вот начать сначала, какие первые базовые механизмы, когда старобрядцы уходят в сущности в такой исторический интернет? Ну, давайте тогда, может быть, Алексей Васильевич Шишкин.
С одной стороны, остроумное, конечно, сравнение старобрядчества, вынужденного действительно уйти в некоторый свой мир с более напряженной, действительно интенсивной духовной и богословской жизнью. Это, конечно, остроумно сравнить это радио и с интернетом, но всякие сравнения хромают. Дело в том, что страна наша сейчас очень разнородная, и просто есть, ну, откровенно скажем, бедные, скажем, технологически неоснащенные, очень широкие слои населения, которые приемник могут послушать, это не их, как говорится, вот какая-то...
Который из советских времен остался, да?
Ну да, да, и который, кстати, еще даже какой-то, предположим, интеллигент еще старого разлива, какой-то набор радиостанций, который у них вызывает доверие, там, понимаете, еще, скажем, с поздних брежневских времен, а переход в интернет, ну и просто даже не всем это и психологически, и материально, и даже не всюду в глубинке это возможно, так вот, ну, понимаете, это и есть проблемы.
А я прошу прощения, Алексей Викторович, а что, в конце 17-го столетия старобрядцу, вот, который не хочет принимать новые книги, извините, уйти из Москвы, скажем, в Боровск или из Боровска от гонений куда-нибудь на Алтай, это что, было вот так вот легко?
Это было прямое давление государственной власти. Вот выдавливание, скажем, с радио в интернет, это тоже следствие давления какого-то политического? Ну да, на какую-то... В этом я тогда же начинаю понимать какую-то...
Вот. Просто, Алексей Викторович,
да,
одни...
Васильевич, да.
Алексей Васильевич, да. Извините. Просто есть люди, которые вместо того, чтобы выдавливаться, они идут на компромисс. Это же дешевле. Ну, так, три перста, два перста. Ходить будут, зато рядом с домом.
Это как патриарх Иоаким говорил. Мне все равно, что Савельев был такой патриарх Иоакимов в конце 17 века. И он говорил, мне все равно, что два перста, что три, а еще начальница скажет, то вот... И будет, да.
Да. Значит, вы относитесь тогда к числу людей, которым мне все равно.
Да, естественно.
И будете прилагать доп. Усилия.
С этой точки зрения сравнение в какой-то степени обоснованное, потому что старобрячество, выдавленное как бы вот в свое особое такое, ну, гетто, оно вынуждено было создавать свою собственную литературу, письменность, богословие. Первоначально...
Апологетику, без
слова. Да, апологетику, да. Первоначально... рукописную, поскольку там конец 17 века, начало 17 века. Но не было возможности.
Потом уж и печатный уже. Вы же тогда поясните, что такое апологетика? Слово
ну, защита веры. Защита веры. Ну, последователям господствующего исповедания может быть просто по инерции. Но в условиях давления каких-то, вот, скажем, не официальной церкви, это нужна уже быть идейность. То есть человек должен понимать, почему он идет на какие-то для себя издержки, и поэтому он тоже должен иметь какую-то идеологию, идею, и, соответственно, должна существовать литература какая-то, где бы это было изложено, где бы это все систематизировалось. Ну, собственно, вообще у старобрядцев это, наверное, первая такая серьезная апологетика, которая вообще началась появляться в русской церкви, потому что со времен крещения Руси там практически до расколов в известном смысле находился в тепличных условиях в каком-то смысле.
Были ереси стрегольников, жидовствующих, но они были незначительные, и вот они как бы не потрясали всего бытия русского человека.
Мне цитата попадалась Иосифа Волоцкого, что до ереси вот этой жидовствующих, ну как называли ее тогда, никаких ересей в русской земле не было. Ну как они считали, там до стрегольников. Ну, то есть, это, ну, потом они все-таки носили локальный характер такой.
Да, да. В основном затрагивали тогдашнюю интеллигенцию, непростой народ, да. Ну, там стрегольники, они среди горожан были распространены, но в двух городах, Новгород и Псков. А вот что касается жидовствующих, это чистая интеллигенция. То есть, простой народ это никак не затрагивало.
Говорил Андрей Езеров, я только сделаю примечание, что интеллигенция это в данном случае соборный протоиерей, московское столичное духовенство, новгородское духовенство.
Да, да,
ну,
да,
скажем, интеллектуалы тогдашнего времени,
да, те,
тот очень узкий слой, который имел доступ к книгам вообще.
Да, но тогда в продолжение темы, потому что человек, который приложил доп. Усилий, человек грамотный, и грамотный значительно выше по уровню, чем окружающие, именно потому что он интересуется своей верой. Но ведь это все люди интеллектуальные, как бы сказать-то, вредные в общении, тяжеловатые в общении, потому что человек, который начинает разбираться, который начинает критически анализировать то, что ему предлагают, исследовать Писание, как призывалось в Волжске, да, апостол Павел, этот человек начинает отстаивать свою позицию, и он ведь ее отстаивает в споре не только с гонителями. Мы знаем, что когда сидели в Пустозерске протопоп Аввакум и его друзья, между ними были постоянные конфликты. Вроде бы посажены заодно, а они друг с другом спорили, остались литературные памятники.
Точнее, двое из них, священномученик протопоп Аввакум и святой мученик диакон Фёдор, они спорили.
Да. Так вот, не это ли первое, ну, если исключить государственный натиск, сейчас его, в общем, нету, не это ли тогда оказывается первая угроза церкви вот как миру, как совместной жизни, как единству, то, что чем больше знаешь, тем выше потенциал конфликтности, спора.
Я бы не совсем с этим согласился, с этим утверждением.
Но это, кстати, я не от себя глаголю, это ведь такой образ старообрядца Мельникова-Печерского и вообще в обличительных книжках 19-го столетия, что они все друг с другом ссорятся, множатся всякие расколы, разделения, поэтому что на них вообще обращать внимание?
Ну, если мы посмотрим, и на сайтах это можно найти, посмотреть, сколько разделений среди новообрядцев, так называемых никониан, да, сколько там иерархий существует, старостильных, новостильных, в одной России, там, не считая уже Греции, Америки, в Америке штук 50-х, ну вот, православных иерархий, да, так называемых, которые, как правило, друг друга не признают, ну вот, то, да, и, кстати, их гораздо больше, чем старообрядческих упований сейчас, новообрядческих иерархий, ну вот, всего их где-то свыше 100 в мире, да, ну, около 150 там плюс-минус, да, ну вот, а старообрядческие согласы вымирают. Есть те, которые просто уже прекратили свое существование.
Ну, то есть несколько крупнейших по существу осталось из, да, ну, какого-то такого, ну, более-менее множества, скажем, ну, множество, это 15-20, предположим,
да, 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 да,
вот так вот, которые существовали в середине 19 века, сейчас осталось, ну, может быть, 4-5 крупнейших согласий физически.
Но, видите,
да,
Алексей Васильевич, дело в том, что расколы новообрядцев, скажем так, они в основном связаны с национальным вопросом, вот как в Америке, они связаны с историей и историей взаимоотношений с государством, как в Московской патриархии, вот катакомбная церковь, это вот спор о том, как далеко можно заходить в компромиссе с большевиками. А конфликты, возникающие вот в церкви старообрядческой, насколько я понимаю, они связаны прежде всего именно с личным, индивидуальным подходом к традиции, к преданию, анализам.
Да, это, конечно, есть. И вот, вот последний вот такой раздор, раскол в нашей церкви связан с этим. Такой был Алексей Юрьевич Рябцев, значит, который работал в ГРУ Генштаба. Но он не был профессиональным разведчиком, он там всякие там лоции составлял. Там, ну, то есть, как изменяются течения там, для того, чтобы проходили подлодки там, и так далее. Вот это все. Ну, вот, то есть, он технарь такой типичный, ну вот, ну, ведущий специалист, очень уважаемый чел в этой области.
И гад морских подводных ход.
Да, 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 да. Ну вот, капитан первого ранга и так далее, ну вот, и мог быть даже адмиралом, наверное, если бы хотел. Ну, такой человек в этом отношении неамбициозный, да. Так вот, и вот он, наш христианин, кстати, и там предки его были из гуслиц, там, ну, он сознательно, естественно, он был в молодости коммунистом, в сознательном возрасте пришел к вере, ну вот, и он, к сожалению, вот начал с малого, как это обычно бывает, там ему показалось, что пасхалию неправильно вычислили в конце 15 века.
Андрей, это, кстати, но только я вас сразу прошу все-таки, потому что нас слушают, да, люди, среди которых только меньшинство знает, что такое пасхалия, поэтому чуть-чуть поподробнее.
Пасхалия – это связано с богослужебным кругом вообще. То есть есть такой цикл вообще. А вот для христианина вот все, что существует, связано с богослужением. Ну, то есть вообще Вселенная для христианина христоцентрична, и, значит, как-то это обрамляется богослужебным кругом таким вот. Ну, вот, и вот как бы в сердцевине его находится Пасха, естественно, Христово воскресенье. Праздником, праздник это торжеством, торжество. И вот это, ну, можно сказать, вот такое, такая своего рода сердцевина, стержень такой, да? Ну вот, и Пасха – это праздник передвижной. Есть праздники, которые не сдвигаются каждый год в один день. Например, Покров, 1-14 октября, да? А есть праздники передвижные. И вот как раз Пасха, передвижный праздник, не буду вдаваться в подробности, в общем, я думаю, ясно, да? И вот он утверждает, что якобы в конце 15 века неправильно рассчитали пасхалию на следующее тысячелетие. Ну вот. И в результате, это, кстати, было связано с Иосифом Волоцким там и так далее. Это вот как раз вот жидовство еще тоже они выступали против нового вычисления пасхалии. Они же были апокалиптиками, они считали, что вот сейчас все юзница и так далее. Ну вот, а представители такой, значит, ортодоксии, они считали, что нет, надо вот там дальше там и так далее. Ну вот, и вот, короче говоря, значит, они утверждают, что, значит, вот, значит, сначала он утверждал, что неправильно было вычислено пасхалия вот это, а потом он перешел к другим, ну, в общем, они окончили радикальным протестантизмом фактически, его сторонники. То есть еще в начале века якобы жидовствующие испоганили Евангелие там, а Ветхий Завет – это вообще полный ужас.
Значит, в начале века 20-го?
Нет, в начале 1 века, ну, вот, да, или 2-го, там, неважно. Ну, в общем, в начале христианства, значит, все это уже было испоганено, и вот они, наконец-то, значит, вот, значит, пытаются вот этих всех, значит, это наслоение.
Так.
Значит,
и вышел конфликт.
Да, вышел конфликт, да.
Как он вот был решен?
Он
не решен еще?
Ну, он не решен, да. Ну, хотя тут, естественно, отлучен от церкви и прочее. То есть вот так вот.
Чем очень совершенно справедливо.
Да.
Ну, можно тоже выскажу свое мнение? Разногласия, которые после раскола с середины 17 века и там с конца 17 века, ну, в общем-то, в какой-то степени до ныне в старообрядчестве стали возникать разделения, они носят характер, я считаю, как... Есть субъективный, здесь есть момент, и момент объективный. Субъективный – это действительно, как вот, ну, можно сказать, борьба самолюбия там, или какие-то даже заблуждения, духи, ну, те самые духи, которые ереси изначально создавали, эти же самые духи искусительные, сверхъестественные, скажем, силы, соблазны, которые действовали на еретиков древности, они, скажем, кого-то искушали в старообрядческой среде. Это субъективный фактор. Но был и объективные основания для существования большого точек зрения. Церковь Христова, ну, под Церковь Христова старообрядцы понимают свое сообщество. Она вошла в совершенно в новый и беспрецедентный период истории.
Не имеющий...
Вот новизна в том, что, например, была утрачена массово, практически во вселенском масштабе, православная иерархия, то есть епископат.
А я прошу прощения, я буду задавать иногда, наверное, нелепые вопросы, но я скажу так. Ну вот, церковь часто сравнивает с семьей или с телом. Вот. Но в семье ведь как-то обходится без епископа. Епископ вообще в переводе надзиратель. Вот, эпидиаскоп, епископ. Вот. А зачем, собственно, нужен епископ? Ведь, как Господь говорил в Евангелии, что вот кто хочет быть большим, пусть будет всем служить. Вот, снисходите друг к другу, как говорил Павел, вот, носите бремена друг друга. Тогда епископ, он, конечно, должен налаживать порядок, вот какой-то богослужебный и все прочее. Но без иерархии разве нельзя прожить спокойно?
Не, ну, во-первых, трехчинная иерархия, она, это действительно апостольское установление, и, так сказать, это всегда православную церковь сопровождала.
Это здесь... даже без поповцев признаётся.
Да, это вопрос не в смысле безусловного авторитета, как у католиков существует, а в смысле, ну, епископы, именно они поставляют священников, именно, ну, как бы сохраняют ту благодать, хиротонии, которые, силы которой совершаются
вот,
церковные таинства.
Главное,
это фундаментальный вопрос.
Главное в бытии епископа – это сохранение веры, то есть преемство веры. То есть вот апостол, который рукоположил своего преемника, он заповедал ему веру, и тот ее передает своему наследнику и так далее. То есть апостольское преемство вот без преемства веры, то есть просто наложение рук, оно на самом деле мало что значит, так скажем. Тоже имеет смысл какой-то, но это не будет вдаваться в подробности.
Можно сказать, да. самое главное, вот то, что новое произошло для старообрядцев, то, чего не было раньше. Ну, по мнению вообще московских жителей, ну, вообще жителей России московской к середине 17 века, по-настоящему неискаженная православная вера сохранялась только в России. уже в Греции она была весьма сомнительной. Ну, не будем углубляться, да. Почему это мнение существовало. После того, как господствующая церковь по-настоящему православных верующих стала подвергать гонениям, вот это сообщество по-настоящему православных верующих, как они считали, старобрядцев, оно осталось без епископа в силу ряда обстоятельств. Священники старого поставления стали вымирать, нового поставления ставить стало некому. Это совершенно новая ситуация, раньше которой церковь не оказывалась. Возникают следующие бытовые, касающиеся каждого, да. А венчать, например, брак. Острейшая, так сказать, проблема брака.
Говорил Алексей Шишкин. Напоминаю, наша программа сегодня посвящена тому, как существовать церкви без государственного попечения о ней. И у нас в гостях старобрядцы Андрей Викторович Езеров и Алексей Васильевич Шишкин. Мне кажется, Алексей Васильевич, что вы сейчас многих слушателей разочаровали, потому что, ну, обычное распространенное представление о старобрядстве, что вот есть казенная церковь, и в нее, конечно, народ ходит каждый год на Пасху именно туда, и повенчаться, и отпеться несут туда, но на старобрядство смотрят с таким вот мечтательным почтением, потому что вот у вас, я думаю, средний русский человек полагает, вот у старобрядцев в них есть все то, чего нету у казенной церкви. Душевность, тепло, вот, и архиереев нету. А теперь выясняется, что архиереи все-таки есть.
Или а нет? Можно я вот отвечу на это?
Зачем они нужны?
Архиереи нужны, во-первых, потому что это апостольское установление, как я говорил. Ну, есть беспоповцы, есть поповцы. Ну, вот. Ну, даже поповцы, беспоповцы считают, что архиереи, безусловно, нужны. Ну, вот. Только так. У них их нету. А вот у нас они есть, у поповцев.
Вы знаете,
только
я еще раз скажу, вот закончу мысль. Разочарование вот какое. Начиная, если я не ошибаюсь, с середины XIX века, вот народовольцы и прочие, они видели в старобрядцах такой ресурс свободы. Вот казенщине, а это демократически настроенные люди.
Вы знаете, вот можно я отвечу, да, фактами, да? Да. Был такой Кельсиев, народовольец, который потом покаялся, там жил в России, там благополучно, так же, как позже Тихомиров и так далее, да, книжки издавал. И вот он писал такое, что когда он пытался пропагандировать среди дунайских старобрядцев, ну вот, он с удивлением узнал, что они все монархисты, что они чтут власть, причем не только русского царя, но и даже вот они жили под турецким султаном, и турецкого султана, он говорит, тоже от Бога поставлен, и румынский король тоже от Бога поставлен, и так далее. Ну, то есть, вот это его очень...
чтить царя – это одно... И старобрядцы, живущие в Южной Америке или в Северной Америке, они чтут, наверное, власти. А другое дело, внутренний распорядок. Вот меня внутренний распорядок сейчас интересует.
По-видимому, вот как вы говорите, разочарование, оно связано с тем, что путают две вещи. Одно дело сам как бы вот чин епископский, трехчинная иерархия. Другой вопрос, когда иерархия превращается в бюрократическую чиновническую структуру по образцу вот какого-то такого феодального олигархического государства. Это две совершенно разные вещи. Вот так как в 19-м
году... То есть наличие епископа не мешает демократическому порядку вообще?
Абсолютно не мешает.
И даже может способствовать в определенной ситуации.
Вот в том виде, как была воссоздана трехчинная иерархия вот у белокренинских старобрядцев конец 19-го, начало 20-го... 1846 год. Начало 20 века, это были действительно народные епископы. Это были лучшие, в общем-то, люди, зачастую из крестьян, из казаков, там, донских, да, да, например, которых вот только отличали от прочих верующих мужчин, ну, глубокая вера, какие-то богословские такие, ну, как правило, самоучкой они были, полученные познания.
Это начетчики.
Да, да, это были, ну, скажем, лучшие представители верующего мужского такого населения. Но это никак не были бюрократами какими-то или феодалами, да.
Можно технический вопрос? Они спустились с неба, их назначили румыны, или их выбирал народ?
Их выбирал народ. Народ, тогда конечно. Существовала как раз вот в старобрячестве вот очень сильная соборность, причем идущая...
Которая сейчас, кстати, во многом утрачена, ну, да, в значительной
это
мере.
Отдельно,
да.
Это отдельный разговор, но старобрячество, церковная жизнь, она во многом совпадала просто с общинной жизнью, с народной общиной демократии. То есть, например, старобряческое село, там, скажем, вот это просто какое-то...
Оно
там...
выбирало себе попа,
да,
епископа.
Выбирало себе там, попа, да, какая-то область, например, или какой-то церковный там район, из лучших, например, попов или кандидатов в попы могли...
Ну, даже Субботина, вот нашего врага, если
почитать, не выбрать, конечно, кандидата епископа.
Об этом описано, вот...
Я на всякий случай для слушателей в порядке справки замечу, что именно в силу сохранения многих традиций старобрядцами слова «начетчик» и «поп» у них сохранили позитивное значение, которое они имели в 17-м столетии, а у многих славянских народов по сей день имеет нормальное значение. А скажите мне...
Поп — это та же, как папа, патер или папа римский, вот папа, это отец.
Пастер, да.
Да, это отец. А начетчик просто начитанный человек, да.
Причем А тогда скажите мне, вот село, ну вот опять же, я думаю, я вас не удивлю, если скажу, что большинство людей, знающих что-то о старобрядстве сверх романа Петр I, читали Мельникова-Печерского. И у Мельникова-Печерского, который, напомню, попутно был просто еще госчиновник, который...
Гонителем даже был, да.
У которого
его
была задача...
Его называли Новоходоносором даже, да.
Много чести. Так, визирь. Да. Он истреблял старобрядческие монастыри подпольные, но из его книги, вот образ села и так далее... У него старобрядцы то, что сейчас называют тоталитарная секта. И вот именно за счет того, что они вот живут в деревне, и там взаимный мощный контроль, который хуже любого государственного контроля. А вот новобрядцы вот живут более-менее вольготно, и все. Действительно ли тогда жизнь без государственного присмотра усиливает тоталитарные тенденции?
Отец Яков, можно я отвечу, да?
Да,
есть,
да,
такое понятие традиционное общество.
Так.
И даже вот Мельников-Печерский что-то почувствовал. Он был, конечно, западником, таким просвещенным человеком в своё время. Кстати, неплохой, талантливый писатель, ничего не могу сказать. Классик второго ряда. Такой...
Ну, первый том я не знаю, как можно читать, а второй увлекательный.
А про Хлыстов, как он пишет, там замечательно, вот на горах в последнем
да,
томе.
Вот
там,
на горах вообще веселый том, первый какой-то...
Да, ну, неважно. Ну, в общем, все-таки я бы вот сказал, ну, в любом случае, это наша классика вот отечественной литературы. Ну, вот, ну, суть не в том, а в том, что...
Традиционное общество.
Да, традиционное общество. Так вот, старообрядцы пытались сохранить и во многом сохранили традиционное общество, ну вот, а, значит, государство, оно продавливало другую модель, ну, то есть западную вот такую, как бы сказать, лучше, модерн, это можно назвать модерном.
Да, да, вот. Традиционное общество, оно, конечно, очень мило, и вот там какие-нибудь мультфильмы про Добрыню Никитича, все очень гладко, но замуж без разрешения отца не выйти, и книжку написал человек, не понравится... односельчанам выпарют ненароком,
ну,
или как?
А скажите, в некнянских так называемых селах что там, что-то прямо какие-то права человека по образцу там 20 века, что ли, какие-то существовали?
Нет,
там,
наверное,
там существовало примерно все то же самое.
Но был урядник, был помещик.
Ну, урядник был и в старобрядческих селах,
да,
понимаете?
Тоже, да?
Они же, они что, из юрисдикции государства, что ли, исключены? Ни в коей мере, они платят налоги.
А станицы казачьи, которые там вообще несли службу,
понимаете,
и так далее.
Это
да.
Все то же, все то же самое.
Вот что у лейб-конвоя и государь состоял из терских казаков, которые наполовину были единоверцами, наполовину старобрядцами, а значит, единоверцы, те же старообрядцы, но которые находились в вынужденной унии с господствующим исповеданием.
То есть, правильно ли я понимаю, что вот люди, подобные Агафье Лыковой, или, точнее, там, ее предкам, они бежали в том числе от жесткого контроля традиционного общества, в том числе старобрядческого?
Нет, я думаю, что нет, естественно, разумеется, нет. Потому что там же те же нормы насаждались. Вот, допустим, людей куда-то ссылали, и они сами бежали, уходили. В том числе и за границу, кстати. Не обязательно окраины государства. Вот вы упомянули Алтай, там можно упомянуть и многие другие области на окраинах государства.
Ну, вот, Румыния.
Да, в ту же Румынию там бежали, там в Болгарию даже отчасти, в Прибалтику, которая тогда не была российской, ну и так далее. Ну вот, и везде они насаждали то же самое, что было на родине. То есть, наоборот, они воспроизводили, причем зачастую в более жесткой форме, вот те же формы традиционного общества. Почему в более, более жесткой форме? Потому что алармизм. То есть извне там российская власть преследует, а тут, значит, находятся инородцы, иноверцы, которые пытаются как-то тоже обработать, ну вот, втянуть. И поэтому даже часто вот за границей это принимало более жесткие формы.
То есть выживание давалось ценой потери культурного разнообразия?
Нет, надо понимать, что патриархальный мир, он был примерно всюду одинаков. И у старообрядцев, и новообрядцев. это было примерно на бытовом, как бы, психологическом уровне во многом одно и то же. Никакой принципиальной разницы вот так вот между старобряческими и новобряческими.
А можно, отец Яков,
да,
я даже...
Вот деревни в этом плане
своей,
не вот, было.
Из своей личной истории, да, моей семьи, да, ну вот про себя родного, любимого. У меня, значит, прадед, значит, когда его забирали на первую империалистическую, как бабка вспоминала, значит, он был никонианином, никонианином, еще раз повторяю, а жил в простой крестьянской семье, там, значит, в Волоколамском уезде. Так вот, он взял свои ложку и кружку, потому что он считал, что это поганица, есть из казенной ложки и кружки. Ну вот. Он был, еще раз повторяю, типичным никонианином, а старый верен, наверное, вообще ничего не знал, да и новое его не шибко интересовало. Но просто так ему привили, что вот можно есть только своей ложкой и пить из своей кружки. И он вернулся, он отвоевал, значит, 14-го всю империалистическую войну, потом его забрали в Красную армию почти сразу же. Ну вот он отвоевал Красную армию и закончил войну на Дальнем Востоке, и в году 23-м оттуда вернулся со своими кружкой и ложкой, вот так.
Хорошо, убедили, значит, дело не в старобрядстве. Но ведь еще до революции это уже начинает меняться. Если у, опять же говоря, там у никониан появляется Николай Бердяев, который как-то немножко странно говорит, что он новобрядец, ну, да, то у старобрядцев, например, появляется такая нетривиальная, мне кажется, фигура, как епископ Михаил Семенов.
Да, безусловно, конечно.
Вот, но это означает, что контроль ослабевает у старобрядцев над...
Нет,
ну, идейной жизни.
Как вам сказать, контроль? Над мыслью контроль невозможен.
Ой,
мир...
вы меня радуете.
Нет, подождите, да, но в патриархальном обществе, тем в любом, над мыслью контроль невозможен. Патриархальное общество контролировало поступки своих членов.
Ну, я понял.
А теперь вас, я вам скажу, что, например, вот, ну, конечно, народные, скажем, такие массы или начетчики деревенские, они, конечно, Бердяева, там, Булгакова не читали, но городские,
хотя
например...
Хотя кто-то и читал, Арсений Уральский наверняка кого-то читал. Иннокентий Усов читал.
Городские, да, старобрядцы.
И знаком с некоторыми был, с Мережковским там и так
городские
далее.
Городские, да, старобрядцы-интеллигенты, они очень даже интересовались вот этой литературой русского религиозного, вот это религиозно-философского возрождения. И, ну, просто, понимаете, это уже машина. Человек глубоко убежден, умственная машина как бы. Человек глубоко убежден в своей правоте. Его, грубо говоря, Бердяевым не соблазнишь, но зато он может из Бердяева почерпнуть какие-то аргументы, которые, кстати, вот выстраивали, создавали книги и могли на какой-то момент и Бердяева процитировать. Там, где Бердяев, например, предположим, критиковал казенную церковь или еще там от падения современного общества, от
веры. Гасители духа,
да,
обличал.
Да, ну,
да,
ну, понимаете, да. То есть это такого не было в том смысле, как он, ну, существовал вот, ну, в господствующем вероисповедании. Такого не было. Это была свобода, но, с другой стороны, люди просто понимали, что это делать можно, а это делать нельзя.
И я бы хотел в связи с этим вот обратиться к конкретному примеру. Вот Иннокентия Усова, который был мещанином одной из слободок стародубских, это нынешняя Брянская область, там Клинцы, Новозыбков, там до сих пор староверы живут кое-где. Ну вот. И он, вот этот Иннокентий Усов, вот из простонародья происходил, но он вполне мог быть знаком с Бердяевым. А вот с Мережковским, там, с Пришвиным, там, с Гиппиус, он точно совершенно был знаком. Это документально, это известно и так далее. Ну вот. И более того, что любопытно еще, что было не только движение с той стороны, то есть какой-то вот мещанин Усов там. Кстати, он потом стал митрополитом, первоиерархом нашей церкви, между прочим, вот это Иннокентий Усов, да.
То есть это не дискредитировало его в глазах единоверцев?
Ну, естественно, нет, да.
Нет, наоборот. Ну, старобрядцы-коммерсанты, кстати... которые огромные связи имеют, международные, имеют рынки сбыта за рубежом, и за рубежа выписывали...
Имели
до революции. Да, за рубежа, да, выписывали технику новейшую, инженеров там и прочее, но они с совершенно широчайшим кругом лиц контактировали. Что тут философ какой-то, понимаете?
Они...
Это уж хобби такое, можно сказать. Да, это, да, понятное, да, с духовными связано вопросами. Да,
да, да. Да. Ну, было и обратное движение, кстати. Ну, вот, например, яркая фигура архиепископа Андрея, князя Ухтомского, да? Ухтомского, так правильней. Ну вот, так вот, князь Ухтомский, архиепископ Андрей, он, наоборот, вот от ученика Иоанна Кронштадтского, точнее, он им был обращен посвящен в веру, так скажем, да, он двинулся в сторону старой веры и, в конце концов, ну, воспринял многое, довольно многое, так скажем, от старой веры. Так вот, и вот было взаимное такое движение, влечение, так сказать, лучших сынов русской интеллигенции, и старообрядцы тоже интересовались и русской культурой, это отразилось, сейчас просто нет времени, много можно приводить примеров, да, ну вот. Потом нельзя еще забывать о том, что некоторые расцерковившиеся бывшие старообрядцы, то есть они имели старообрядческие корни, но как-то потерялись в жизни большого города и стали обычными русскими интеллигентами. Но, тем не менее, они очень повлияли на русскую культуру. Это, ну, прежде всего, Николай Алексеевич... Великий крестьянский поэт.
Клюев.
Клюев, конечно, да. Но вот самый яркий пример. Он был из поморской семьи. А матушка его была еще верующая, отец ничто. Но его тоже, конечно, трудно назвать, мягко говоря, христианином по целому ряду причин. Но вот, в том числе и с нравственной точки зрения, да, говоря. Но, тем не менее, вот какой-то заряд он передал, импульс. А там Михаил Кузьмин и так далее. Там много было таких. То есть, опять-таки, не будем даваться подробности.
Говорил Андрей Езеров. Напоминаю, сегодня в нашей программе участвуют двое старобрядцев. Андрей Викторович Езеров и Алексей Васильевич Шишкин. Микрофон Яков Кротов. И я все-таки возвращаюсь к главному вопросу нашей программы. Влияние старобрядства на светскую культуру, это все понятно. Но это именно как бы уже вот делегаты, которые ушли. А вот вопрос. Происходит революция. Господствующая новобрядческая церковь в течение 10, даже 15 лет вырабатывает какой-то модус существования и в результате раскалывается на сергианскую, ну, верхушка, которая принята в Кремле и сидит на кремлевских пайках, и низы, часть из которых в катакомбах, часть ходит, но это колоссальное классовое различие.
Точнее, там были 2-3 верхушки, если вы знаете. Там были сергиане, григориане и обновленцы.
Да, но если говорить о послевоенном времени, да, то тут уже остается одна. И старобрядцы – другая трагедия, насколько я понимаю, потому что никто в Кремль не звал. Нужно было только одну государственную церковь. И при этом происходит коллективизация, которая уничтожает крестьянство просто как культурный мир, как основной русский такой культурный слой, и старобрячество теряет социальную основу.
Были уничтожены те социальные ниши, на которых существовало старобрячество. Это крестьянство, прежде всего, казачество, купечество, какое-то вот городское мещанство.
Да.
Кстати, эти все слои, они обладали все-таки определенной автономностью от государства. То есть такой всеохватывающей тотальной, вот, так сказать, зависимости от государства, которая сложилась, например, в 20 веке, тогда не было. Это, конечно, очень болезненно сказалось, но в том числе и в связи с большой как бы увязанностью старобрячества с бытом, хотя, конечно, это вероисповедание прежде всего, но вероисповедание, вера без дел мертва, вероисповедание должно все-таки в каком-то конкретном образе жизни, в общем-то, проявляться, нельзя быть просто, нельзя Бог в душе, как сейчас модно, это все-таки должно быть и, видимо, как-то семья там, но определенные нравственные какие-то критерии. Но это все было, конечно, очень здорово сметено, но вот таких вещей негативных, как были в новобрядческой церкви, не было. Старобрячество, грубо говоря, уничтожалось тотально от верха до низа. Никакого не было аналога сергианства, не было никакого аналога обновленчества.
Правда, все-таки справедливости ради надо сказать, что были адреса, приветственные Сталину нашего епископата, безусловно. Он впервые, кстати, назван новым Константином, а был нашим иерархием, а сергиане заимствовали.
Это
архиепископ Иринарх.
Нет, да. Это произошло после, ну, точнее говоря, во время Второй мировой войны уже, где-то там к 43-му году,
да.
Началось, в общем-то, восстановление, так сказать, в том числе и старобрядческой иерархии, там двое епископов живых всего оставшихся на территории Советского Союза были вызваны из лагерей, и там потихонечку начало как-то церковная жизнь налаживаться. После войны какое-то количество было приходов открыто, было поставлено несколько епископов-священников, но такого масштаба, конечно, как это имело в господствующей церкви, совершенно не было. То есть, по существу, разрешено было издавать только церковные календари, все. Даже спевку Хорошо. Церковных хоров уже было не, да, раз, не
кстати,
разрешено проводить. Да.
Буквально на минутку вторгнусь. Да. Приветственными адресами отметились очень многие, даже вот ныне блаженный у попежей католиков.
Ратцингер?
Нет, нет. Андрей граф Шептицкий. А. Так вот, он отметил, успел отметиться в 1944 году, незадолго до смерти, приветственным адресом Сталина.
Ну, надо...
ну вот, так что он бетифицирован, как известно, да? Ну вот, ну, то есть...
Нет, ну не надо...
Так на что ту... ничего уникального нет, на
Не
деле.
Надо проецировать на ту эпоху представление, там, например, хрущевских времен 60-х годов или, например, нашего времени. Люди, жившие в ту эпоху, воспринимали все совершенно по-другому. Страна действительно выиграла величайшую войну. По мнению многих тогда живших, это действительно ставило Россию, так сказать, под угрозой ее историческое существование русского народа. Страна выстояла. Конечно, определенной благодарности к руководству страны, которая возглавляла эту смертельную борьбу, она была. И вот эти поздравления, они во многом именно вот носили такой, да. такую окраску. То есть, еще раз, очень легко кидать камни, находясь совершенно в другой исторической
обстановке. Меньше всего я собираюсь кидать
камни. Да, ну, во всяком случае, я хочу сказать, что да. даже тоже поздравление Сталину или кого-то, можно быть, это может быть сделано корректно, с чувством собственного достоинства, меры, такта, может носить какой-то характер неприличного какого-то
такого,
да, у старообрядческих иерархов это всегда было именно в рамках необходимости, и не более того.
Должен сказать, старообрядчество возвращает себе очки в моих глазах, потому что адрес Сталину, ну, мне кажется, для представителей господствующей церкви не то чтобы не считает нужным оправдываться, да просто, значит, не дым, глаза не выезд. И то, что старообрядцы вдруг так вот оправдываются, мне кажется, такое проявление совести. Меня интересует другое. Вот наступила перестройка. Боровск, это я уж сам просто знаю лично, место, где был один из старообрядческих центров, вот Гуслицы, Раменское, Подмосковное, вот этот вот регион северо-восточный. Возрождения в сущности не произошло, потому что вот сталинская репрессия уничтожила все. И в результате, я, если я правильно понимаю, сегодняшнее старообрядство, это все-таки похоже в том числе на московскую патриархию и на баптистов, это не по наследству. Вот обратился полковник,
да, конечно,
и пришел.
Да,
ну, можно сказать, насчет вот наследия 20 века. Конечно, репрессии, ну, скажем, довоенного времени, это такой видимый, наглядный и как бы вот оставивший очевидные следы. Но нужно понимать, что 20 век, он вообще коренным образом изменил общественно-политическую ситуацию. Например, в странах, где не было вот таких гонений по образцу советских, тем не менее, к концу 20 века тоже религиозная ситуация совершенно была отличной от той, которая была в начале 20 века. Например,
то есть больше акцент на личность?
Нет, это просто, изменилось время, был разрушен патриархальный мир. Что же касается для православия, все-таки старообрядчество воспринимает себя как, ну, скажем, именно православие, изменилось полностью условие его бытия. Вот у протоиерея Александра Шмемана очень хорошие есть мысли на этот счет, что все-таки почти 2000 лет православие существовало в патриархальном мире. Патриархальном мире, сельскохозяйственном, аграрном таком. Под это, собственно, заточено все психология, все бытовое благочестие, весь мир монастырского благочестия, даже святоотеческая во многом какая-то вот психология, хотя она небесная вроде бы, но понимаете, весь мир, все понятия, канонические правила, они все-таки вросли в какой-то определенный общественный бытовой экономический уклад.
Вы который... возвращаете меня к теме нашей программы.
Да, радикальным теперь... образом в 20 веке это все это изменилось.
Причем не только в Советской России,
в каком-то степени, я считаю, даже больше сделалось существование неблагополучным, чем просто прямые гонения.
Ну, яркий пример, допустим, возьмем, допустим, Смита или Брайана Янга, да, и возьмем Митта Ромни. То есть между ними целая бездна, а те и другие мормоны.
Нет, да. Мы их брать не будем. Да. Давайте возьмем современное старообрядство. И вот община, куда может прийти любой. И как в этой общине поддержать, ну вот придет человек и скажет, я кришнаит, но при этом я еще старобрядец, буду к вам ходить, что вы ответите?
Нет, подождите, немножко, давайте это сейчас насчет общин, насчет общин.
Да, они ведь есть?
Понимаете, есть, нет, конечно. Нет, общины есть, но ситуация получилась, та же сейчас проблема, та же или похожая на ту, которую испытывает сейчас Московская патриархия, когда в конце 19-го, начале 20 века стали кончаться вот общины, связанные с патриархальным каким-то коллективом. Но так. Даже в Москве, когда адрес писали по приходу, это действительно было, это действительно имело место. И потом вот даже Москва начала 20 века, это стало распадаться, стало получаться миллионный мегаполис. И, кстати, насколько понимаю, это Алексей Мечев, которого так вот восхваляет, это была, ну, не будем говорить, Новообрядческая, это была попытка создать общину уже на других условиях,
да,
как
конечно,
общину не географическую, не территориальный квартал, да, в Москве, да, да. Ага. А как община единомышленников. То есть, собственно говоря, почему так сейчас его опыт как бы востребован? Потому что ну, он действительно нащупал какую-то объективную.
Как в общине такого, давайте смело скажем, нового типа? Тогда что? Вот вы упомянули отца Алексея Мечева, который уже канонизирован в Московской патриархии. Он умер году, если не ошибаюсь, в 23-м. Вот, и был очень популярен среди интеллигенции. Берзяев к нему ходил перед высылкой. Действительно, община, куда приезжают со всех концов города, по своему желанию. Но он, видимо, был уникальный человек. Я не читал в воспоминаниях, чтобы там вообще не были какие-то конфликты. Но уже вообще не его сына были.
Сергия, да.
Да, отца Сергия, который и за веру пострадал. А уж в современных общинах Московской патриархии, да и просто и любых православных, конфликтов выше крыши. Вот почему я вас и прошу поделиться опытом.
Ну, я вначале попытался эту тему как-то чуть-чуть так развить, но это мне тогда не очень удалось. Сейчас я вернусь к этому. Есть конфликты, которые вытекают как бы из человеческих страстей, а из конфликта вытекают из того разные мнения, что действительно нет единого подхода, что делать церкви, как отвечать на конкретные практические вопросы в условиях резко изменившихся условий церковного бытия. В первыми с этим столкнулись староверы в конце 17-го, начале 18 века.
Какие конфликты опаснее?
Понимаете, ну, трудно, дистиллированно трудно выделить, потому что люди одни и те же, и на идейные конфликты могут наложиться и какие-то личностные страсти какие-то, и наоборот. Но нужно понимать, что как у староверов, например, к началу XVIII века объективно не существовало единого взгляда на то, как строить церковную жизнь в изменившихся условиях и каким идти путем. Захватил этот апостасийный как бы колесо, но оно стало ощущаться на своей шкуре и новообрядческими юрисдикциями уже в 20-м веке сейчас, может быть, в 21 веке. И действительно, надо говорить, что там существует, в рамках, например, тоже РПЦ, существует, но, говоря нашим языком, целый букет согласий,
да, да,
то есть, который буквально противоположным образом дает ответы на вызовы времени.
До крайних модернистов набирают
великие... По существу реформатов уже.
Велик могучий русский язык, когда слово согласие, ну, по латыни конфессию, обозначает как раз несогласие. Вот несогласные расходятся.
Ну, давайте мы сейчас, вот, например, у Московской патриархии, что там в рамках единой как бы конфессии, которая сейчас просто жестко удерживается государственными методами, да, на самом деле, потому что государство как раз заинтересовано в вертикали, там в контролируемости, как раз вот в единении, там существует прямо целый спектр взаимоисключающих мнений, целый букет. И в случае какого-то исторического, скажем, ухаба, когда тряханет, и вот этот обруч железный, который это стягивает, эту бочку, он спадет, и вдруг выяснится, что так же, как было в начале 20 века, когда синодальный церковь раскололась на десятка-полтора различных, да, направлений, да. Как бы то же
из
самое...
Из них три только поддерживались государством, был еще, мягко говоря, десятка не поддерживаемых.
Нет, но сейчас мы стоим, думаю, ну не мы стоим, Московская патриархия стоит на пороге чего-то похожего, потому что там действительно конфликтный потенциал огромный. И еще раз, кроме человеческих каких-то страстей и прочего, надо признать проблему объективную. Отсутствие единого представления о том, как давать ответы на вызовы времени. Это объективно.
Говорил Алексей Шишкин. Давайте я тогда вот, поскольку время уже подходит к концу, вернусь к началу. Начало все-таки у нас Евангелие. Я не знаю, как насчет современности думал и Спаситель, но механизм он описывал так, если мне не изменяет память, что если что-то вот возникло конфликтное с братом, вот, то ты пойди к брату и ему об этом скажи. Вот если там с полковником ГРУ, пойди наедине с ним поговори. Наедине, я так понимаю, чтобы не ущемлять самолюбие. Если конфликт этим не разрешится, возьми еще свидетелей из этой общины, сходи и еще раз поговори. Но если это не подействует, тогда выноси на суд всего собрания, вот всей экклесии, всей церкви. Ну вот как это у старобрядцев действует, эта механика, Андрей
действует, Петрович? Как ни странно, действует, да. Ну вот, вот пример с Рябцевым. Конечно, действует плохо, то есть это как плохо смазанный механизм. Мешает человеческое, конечно. Ну, во-первых, я прямо скажу, что наш владыка-митрополит, дай бог ему доброго здоровья, человек не великого ума, а его советники, люди, которые этим беззастенчиво пользуются, ну и так далее. И личные, частные, лучше так сказать, частные интересы зачастую, в общем-то, преобладают над церковными у них, ну и так далее.
Ну, так это всюду так.
Да, ну, конечно, да. И это плохо. Ну, вот. Ну, Василий Великий был не таков, например. Ну и так далее.
Нет, ну, если про механизм, речь имеет поговорить не о личностях, а о механизмах.
О механизмах, да. Но все-таки он действует. Вот это как это колеса, вот какие-то механизмы, да, они вроде бы и сохранились, но их давно не смазывали, не протирали, не... в общем, короче говоря, они так со скрипом так приходят в движение, но тем не менее приходят.
В старообрядчестве начало, 20 века, конца 19 века, механизм этот соборный работал вообще очень здорово.
Ну, гораздо лучше, чем сейчас,
он работал здорово, причем общинность или там соборность, она должна работать на всех уровнях. Грубо говоря, если нет соборности в приходе, то не будет ее на уровне епархии.
Что такое соборность в приходе?
Ну, грубо говоря, чтобы прихожане были в курсе приходских дел, чтобы они обсуждали, чтобы они могли как-то...
Чтобы не только попы, да, или как они... у новообрядцев очень говорят, любить батюшка. Вот батюшка все знает, батюшка вот там... или старчики те же и так далее.
Да. Слово батюшка в Московской патриархии и вообще вот в новообрядческой церкви, оно несет в себе сильнейший иронический оттенок и слегка смягчает тоталитарный характер жизни.
Ну, это ладно. По существу, если нет, я глубоко убежден, если нету в церкви соборности на уровне прихода, тем более не будет соборности на уровне соборов. Понимаете?
То есть... А как вот психологически, на ваш взгляд, вот вырисовывается, может такое быть, что вот вы идете и кого-то наедине обличаете, и он может согласиться? Вот Господь
может,
давал...
такое бывает.
Да? Нет, бывает такое. Но понимаете, вот есть здоровая атмосфера, есть нездоровая атмосфера. Вот у старообрядчества, еще раз, 19 век, конец, начало 20 века, эти механизмы работали. Приходы были во многом самоуправляющиеся, существовали действительно епархиальные собрания, реально работающие, то есть это не, было не выдумка какая-то. И потом действительно соборы реально обсуждали, там голос снизу на соборах слышали. И, кстати, вот это все соборное, собор 17-18 года, это во многом калька, попытка вот в новообрядческой церкви воспроизвести то, что у старобрядцев работало. Но советское время, оно подействовало на всю эту ситуацию неблагоприятно. Во-первых, были ликвидированы вот эти социальные слои, кстати, слои такие с патриархальным какой-то, с патриархальной демократией, которые были опором...
Народной демократии.
Да, народной демократии.
Народная кончилась, а индивидуальная не
Нет,
началась.
Понимаете, получилась та же самая система. Мы вышли из советского времени, министры, обрядцы – это бывшие советские люди, которые зависят от государственной службы, понимаете, от государственной пенсии, вот этих каких-то общественных ниш, где как бы самообеспечивающихся, их уже не существует.
Что, безнадежная ситуация?
Нет, но ситуация, традиции все равно как бы они остаточные остались, и даже вот эти в остаточном, они, ситуация нам во многом более выигрышна, чем в Московской патриархии, где с той соборностью глухо вообще, абсолютно полностью и намертво.
Кстати, мы не раз были делегатами собора, а вот Алексей был и последним собором делегатом, и мы не понаслышке это знаем, и на соборе 7-го года мы выступали для нас очень важного, когда была обличена ересь экуменизма официально там, ну и так далее. То есть мы принимали участие во многих соборах, то есть мы знаем об этом не понаслышке, даже сейчас.
Жертв, скажите, много уходит в результате таких конфликтов?
Нет, подождите, сейчас мы об этом, сейчас это немножко другой вопрос. К сожалению, да, к сожалению, влияние, скажем, как бы государства, оно тоже на эти процессы негативное, потому что государство, которое хочет контролировать, грубо говоря, все...
А вы-то тут, оно что, и к вам лезет?
Да, конечно.
Ну, а почему бы ему и не... Да. И вот это влияние как раз, то государство заинтересовано на сворачивание соборности, в том числе и на сворачивание соборности внутри старообрядчества. И, к сожалению, тенденция таковая за последние десятилетия наблюдается.
И больше того, даже
ходят
слухи о смерти вот предыдущего митрополита, царствие небесное, блаженной памяти Андриана, да?
Именно потому, что он народную инициативу слишком постарался пробудить.
Да, он всего полтора года был митрополитом, и внезапно умер от сердечного приступа. У него действительно были проблемы с сердцем, и даже если смерть его была естественна, уже вот то, что есть слухи о том, что его смерть не вполне естественна, о чем-то говорит. А такие слухи, они есть, их немало. Ну вот. Но я бы хотел сказать вот еще что. Дело в том, что старообрядчество не замкнутое, я еще хочу повторять. Старообрядчество, оно хотя и хранит традицию, да, но в то же время оно и открыто миру.
Говорил Андрей Викторович Езеров, наш сегодняшний гость, старообрядец, в то же время ведущий такой передовой интернет-технологии, как видеоблог. У нас в гостях был Андрей Езеров и Алексей Васильевич Шишкин, тоже старообрядец и публицист, вел программу «Яков Кротов». И мне кажется, что вы вот простой, не бойтесь интернета, не бойтесь соборности, не бойтесь дополнительных усилий. Это все окупается, извините, тем, что человек становится человечнее.
Что значит для вас свободная Россия?
В первую очередь, это честные независимые выборы. Возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.